Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Виктор Ющенко обвинил Виктора Януковича и его сторонников в узурпации власти. В Москве прошли похороны Михаила Ульянова. Сенат США проголосовал за вывод войск из Ирака. Президент Украины Виктор Ющенко обвинил правящую коалицию и правительство Виктора Януковича в узурпации власти и игнорировании Конституции. По словам украинского лидера, он не исключает проведение досрочных парламентских выборов. С подробностями корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Резкая критика в адрес правительства и правящей коалиции прозвучала из уст Виктора Ющенко на пресс-конференции в Луганске.
Я
никогда не допущу переформатирования парламентского большинства вопреки норм Конституции. Если некоторые политические силы хотят создать конституционное большинство из 300 депутатов, то сделать это легитимно можно только через досрочные парламентские выборы. Согласно основному закону, коалицию в Верховной Раде могут формировать фракции, а не отдельные парламентарии. 11 оранжевых депутатов уже перешли на сторону коалиции. Еще несколько десятков оппозиционеров соратники Януковича пообещали переманить на свою сторону в ближайшее время. Такой расклад сил призван лишить влияния президента на любые решения Рады. Пока, судя по всему, коалиция не собирается уступать, а ее лидеры настоятельно рекомендуют Ющенко дождаться выводов Конституционного суда, который должен сказать, имеет ли президент правовые основания для роспуска Верховной Рады. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Генпрокуратура России просит продлить срок содержания Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в следственном изоляторе Читы. Срок истекает 7 апреля. Ходатайство Генпрокуратуры будет рассмотрено судом в Чите 3 и 4 апреля, сообщили адвокаты Ходорковского и Лебедева Юрий Шмидт и Елена Липцер. Экс-глава ЮКОСа и глава Минотепа были этапированы в Читу из колонии в середине декабря для следствия по новому делу. 20 марта Басманный суд Москвы признал незаконным проведение следствия в Чите, но Генпрокуратура обжаловала это решение. Мосгорсуд назначил на 18 апреля рассмотрение дела национал-большевистской партии. Сегодня в суде прошли предварительные слушания. Генпрокуратура России обратилась в суд с просьбой признать партию экстремистской организацией. Прокуратура заявляет, что НБП, несмотря на судебное решение о ее ликвидации в 2005 году, продолжает свою деятельность. Национал-большевистская партия считает, что ее преследуют за участие в оппозиционных манифестациях, говорит лидер НБП Эдуард Лимонов.
Россия сегодня – это империя большой лжи, где все лживо, где партии создаются из Кремля, где нет правды и справедливости. Какое бы ни было решение, мы знаем, что справедливость на нашей стороне, и даже в условиях Российской Федерации все-таки есть и у народа представление о том, кто мы такие, и народ относится к нам доброжелательно.
Сказал Эдуард Лимонов в интервью «Радио Свобода». Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить 20 тысяч долларов компенсации заключенному Андрею Фролову. В жалобе, поданной в Европейский суд, Фролов, отбывающий 16-летний срок за вооруженное ограбление, заявляет, что его содержали в петербургской тюрьме Кресты в 11 разных камерах, но в каждой из которых находились от 12 до 14 человек на площади не более 8 квадратных метров. В решении суда отмечается, что условия содержания в заключении причинили истцу серьезный физический и моральный ущерб. В Москве на Новодевичьем кладбище похоронен выдающийся российский актер Михаил Ульянов. Проститься с ним пришли тысячи людей. Траурная церемония состоялась в театре имени Вахтангова. В течение 20 лет Ульянов был его художественным руководителем.
Он занимал должность, и не одну в своей жизни. Но дело все в том, что он оставался всегда человеком. Человеком противоречивым, человеком сложным, разным, но невероятно добрым.
Сказала актриса Юлия Рудберг. Михаил Ульянов скончался в понедельник после продолжительной болезни на 80-м году жизни. Международный комитет защиты журналистов выразил обеспокоенность в связи с преследованием российского журналиста Виктора Шмакова. Шмаков, редактор, выходящий в Башкирии газеты «Провинциальные вести», был обвинен в экстремизме после того, как опубликовал два материала с обвинениями башкирских властей в коррупции и призывами к отставке президента республики Муртазы Рахимова. В случае признания его виновным Шмакову грозит до 5 лет тюрьмы. Правозащитники призывают немедленно снять журналиста обвинения, как политически мотивированные.
Радио «Свобода». Новости.
Сенат США проголосовал за вывод американских войск из Ирака к марту будущего года. Вывод войск прямо увязан с Сенатом с выделением дополнительных фондов на военные действия в Ираке и Афганистане. Белый дом запросил в этом году еще около 122 миллиардов долларов. Президент США Джордж Буш повторил угрозу наложить вето на этот законопроект.
Я уже ясно сказал, что наложу вето на законопроект, который ограничивает действия нашего командования на территории Ирака, не обеспечивает финансирование наших войск и, наоборот, потребует слишком больших затрат.
Сказал Джордж Буш в беседе с депутатами Конгресса от Республиканской партии. Европарламент поддержал план ООН предоставить Косово независимость по международным контролям. Разработанный посланником ООН Марти Ахтисаари, план подразумевает прежде всего установление прямых контактов Косово с международными финансовыми организациями для обеспечения восстановления края. Сербия выступает категорически против суверенитета Косово. Россия со своей стороны считает, что проблема Косово может быть решена только на основе договоренности между Белградом и Приштиной.
Невозможно этот конфликт урегулировать, если не добиваться преодоления разногласий между сторонами. Господин Ахтисаари решил их проигнорировать, и думаю, что у него ничего не получится.
Заявил глава МИД России Сергей Лавров. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Памяти Михаила Ульянова» и выставка «Эпоха Мировингов». Во второй части передачи слушайте «Мстислав Ростропович. Юбилейная», разговор о поэзии со Светланой Кековой и бюллетень комиссии по борьбе с лженаукой. В четверг в Москве прощались с Михаилом Ульяновым. Думаю, что прощались с ним на свой лад в каждой семье и даже очень далеко от Москвы. Вряд ли имеет смысл рассказывать нашим слушателям о том, кем был и чем знаменит Михаил Ульянов. Он был великим, невероятно органичным актером из такой, я бы сказала, порядком повыбитой, сильной мужской породы, человеком сокрушительного обаяния, руководителем театра, общим любимцем. Павел Подкладов сохранил интервью с Михаилом Ульяновым, которое прежде не опубликовалось.
Михаил Александрович Ульянов в последние годы своей жизни редко давал интервью. Может быть, потому что уже болел. А скорее всего от того, что старался не допускать в свою жизнь лишней суеты. Свой долг он видел в сохранении Вахтанговского театра, которому был предан до конца своих дней. И это ему удавалось, несмотря на достаточно сложную творческую и человеческую атмосферу в этом коллективе. Об этом мы говорили с ним в небольшом интервью, которое вы сейчас услышите. Сидя рядом с легендарным человеком в его кабинете, я почувствовал, что болит у него не только тело, но и душа. Болит за то, что происходит вокруг, за ложь, несправедливость, за страдания маленького человека. Недаром, уже будучи больным, он согласился сниматься в трагическом фильме Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок». Михаил Александрович не любил громких слов, патетики, хотя был настоящим гражданином своей многострадальной страны. И в день нашей встречи он говорил о том, что его волнует.
Вся наша жизнь заполнена всем происходящим в нашем обществе, в нашем государстве. Происходит процесс очень необычный, непривычный. Люди требуют к себе другого отношения, чем мы, как казалось нам, мы привыкли. Нет, мы уже не привыкли. Люди заговорили в полный голос. и потребовали к себе уважительного отношения. Это не быдло, это не люди, которые все скушают, уже нет. Этот процесс, естественно, должен находить какой-то отклик и отражение в наших произведениях, в наших спектаклях и в наших фильмах. Тут дело не в документальном переносе, тут речь идет о проблемах, которые возникают. Ну, скажем, давным-давно известно, что ложь истребляет душу человеческую, делает ее, так сказать, неотзвучной. Сегодня виновны, вероятно, есть, но виновны не только сегодняшние, а вчерашние и позавчерашние. Там, в тех наших, так сказать, в первых произрастаниях, мы накапливали вот эти проблемы. И в этом смысле либо в пьесах, поднимающие подобные вещи и проблемы, либо в классике, в которой находится отклик сегодняшнего дня. Но каждый театр ищет своего соучастия. И, собственно говоря, тут дело не в том, что заклеймить, определить, засудить. Тут дело понять, куда мы пришли и почему мы пришли. И что должно нам помочь не идти больше этим путем. Мы должны призывать людей через театральный амвон, через театральную трибуну к раздумьям, к своей позиции, к отношению к обществу и так далее, и так далее, и так далее. Наверняка будем искать какую-то современную пьесу, которая бы отражала сегодняшние проблемы, сегодняшнюю жизнь, потому что у меня такое ощущение, что современная пьеса сейчас нужна. Но нас сдерживает режиссура. Не хватает режиссуры.
Михаил Александрович, известно, что вы всегда пытались и порой довольно успешно бороться с такой театральной рутиной. Этим ли обусловлено то, что вы приглашаете уже несколько лет как Мирзоева, и в свое время вы, собственно, когда возглавили театр, пригласили нескольких, ну, так скажем, не молодых, но среднего поколения режиссеров?
У нас был набор режиссуры первоклассный. У нас работал в свое время Фоменко Петр Наумович, один из выдающихся режиссеров не только нашего русского театра, Виктюк, к которому можно по-разному относиться, но это мастер первого, так сказать, европейского класса. Мы пригласили Каца Аркадия Фридриховича из Риги, где у него был блистательный, блестящий театр, действительно много было постановок хороших. И у нас работал Гарри Черняховский. Но по разным причинам они все ушли. В некоторых театрах сейчас сами актеры ставят спектакли. Я против. Не потому, что я не доверяю, скажем, актерам, но уникальное соединение режиссерского и актерского таланта – это редкостное явление. Чаще всего бывает хороший актер и средний очень режиссер. Убогий режиссер, так сказать, домашняя режиссура. Это для тети Мани на именинах. Это не годится. Я этого не поддерживаю и сам, несмотря на то, что я мог бы, наверное, так сказать, раздвинуть ряды и сделать свой спектакль, но не считаю это нужным и считаю это даже неполезным для театра. Поэтому мы приглашаем не потому, что мы такие ломатели традиции, а жизнь заставляет нас. Это одна из проблем, которую неизвестно, как решать, но пока решать приходится только, кстати, одним путем – приглашением. В этом есть свои прелести, в этом есть свои сложности, но, тем не менее, другого нам сейчас не дано. Пробуем мы изнутри как бы выращивать, но сейчас вот Иванову даем возможность.
Удивительно, что Михаил Александрович Ульянов, будучи представителем старшего театрального поколения, не в пример его сверстникам, коллегам, в том числе и по Вахтанговскому театру, всегда старался понять, чего хочет молодой зритель, и поэтому никогда не боялся экспериментов, проб и ошибок. Именно с его согласия в театр пришел такой необычный и неоднозначный режиссер, как Владимир Мирзоев. Михаил Александрович, я недаром спросил о приглашаемых режиссерах. Дело в том, что все-таки сказываются обычно разные поколения актеров, режиссеров. Вот я был на сборе труппы, и известный режиссер, народный артист СССР, сказал, потрясая кулаками, что он не потерпит мирзоевщины в своем театре. Вот вы тоже, так сказать, человек того поколения, и все же мирзоевщину терпите.
Вы знаете, в искусстве нет одного решения. В искусстве не существует только эта школа и никакой другой. В искусстве не бывает, что это решение неоспоримое. Было такое времечко у нас, когда, скажем, говорили, этот спектакль народу нужен, этот спектакль народу не нужен. Это наше, это их. Почему, от чего никто не радуется, сплошная идеология, цензура и прочее. Это было ясно. Сейчас, когда есть полная возможность, так сказать, очень разнообразного отношения к жизни, к театру, к искусству, глупо так вот, так сказать. То есть ему не нравится Мирзоев, ну и милости просим, ну и не нравится, ну и что? Это еще ничего не значит, что Мирзоевщину нужно, так сказать, запретить. Да, что-то есть такое, что многих раздражает ним. Но, тем не менее, вот тут у нас поставил спектакль «Амфитрион», который мы тоже внутри страшно ругали, а потом он сейчас идет с большим успехом, и идет на это молодежь. Ведь, понимаете, надо трезво смотреть правде в глаза. Все мы другого поколения. Мы по-иному мыслим, мы по-иному относимся. Это не хорошо, не плохо, это так и есть. Это природа, это человечность. Человек стареет и в чем-то начинает медленнее идти, и устает, и отстает. Это так, ну а кто-то отстает катастрофически, кто-то отстает, так сказать, на полшага, но факт остается фактом. Поэтому я не говорю, что Мирзоев решил все вопросы, но я не могу и сказать, что Мирзоеву надо запретить. Вообще запрещать в искусстве ничего не надо. Ходит хорошо, не ходит, ну я имею в виду, так сказать, по искусству, а не по голым задницам. Ходит хорошо, не ходит, ну, значит, это не нужно зрителю. Зритель – самый великий цензор и самый великий режиссер – это народ, публика. Либо она идет и что-то в нем находит, либо она не идет, публика. И ей скучно ходить в этот театр. И вообще, я должен сказать, что всякое привычное нам поиски врагов народа, которые мешают нам развиться, это, слава тебе, Господи, будем надеяться, что пройденная дорога. В искусстве не может быть одного решения. В искусстве не может быть одной точки зрения. А какой ты придерживаешься, это твоя воля, твой выбор. Слава Богу, есть еще выбирать.
Михаил Александрович Ульянов сохранил Вахтанговский театр. Но как же велика была жертва, принесенная артистом Ульяновым. Можно только мечтать о том, сколько бы еще он мог сыграть и на сцене, и в кино. Сам он очень редко делился планами и актерскими мечтами. Однако в тот памятный вечер, когда произошла наша встреча, Михаил Александрович, к моему удивлению, вдруг стал рассказывать о той заветной роли, которую, судя по всему, вынашивал в сердце.
Меня давно уже не оставляет мысль о том, что вы принесли художественному руководству театра в жертву свое актерство. Это не так?
В какой-то мере это так, потому что у нас большой коллектив. Спектакли мы можем ставить не так уж много, но 3, ну максимум 4 спектакля. И то они большие, так сказать, не все громадные. И поэтому, что называется, места под солнцем маловато у нас, в нашем коллективе. Большой, большой коллектив, хороший труп, большая. Ее надо все занимать. И поэтому я иногда как бы отступаю в тень. Но не по благородству, а просто-напросто и от усталости, и от того, что, так сказать, тянуть это одно и другое, это довольно сложно. Ну, не знаю, там вот Доронина играет все подряд и режиссирует. Ну, дай бог, так сказать, она это может, я на это не рискую идти. И потом я не прохладен к театру одного актера. Скажем, когда актер один, вокруг него все крутится, я у фонтана, это не наш стиль Вахтанговского театра. У нас мастеров много всяких. И молодых, и средних. У нас нет доминанты, вокруг которого строятся все, так сказать, остальные прелести. Мы ученики одной школы. Ну, у кого-то судьба сложилась так, что они народные артисты, у кого-то это не сложилось, они не стали народными артистами. Кто-то стал, так сказать, олицетворять время свое, каждый в свое время. Кто-то этого не умеет делать, но это все так.
И все же я знаю, что у вас в планах есть интереснейшая работа, так во всяком случае, судя по названию.
Ну, я думаю, пробую, вернее, репетировать. Вот, ну, не начал еще, скоро начнем. «Земляничные поляны» Бергмана. Это, конечно, очень тонкий был фильм, тонкая литература. Речь идет о человеке, которому 76 лет, и он как бы прокручивает свою жизнь. И в этой прокрученной жизни он видит массу вещей, которых он делал напрасно. И кто ее знает? Сейчас ему немножко надоел громкий голос на сцене. Хочется ведь поразмышлять. А не просто орать и что-то доказывать или против чего-то протестовать. Крику и так много, и поэтому в театре я ищу, может быть, себе надежды, я ошибусь, но какой-то тишины, не покоя, а тишины и раздумья, тишины и совести. То есть, как ты живешь на этом свете, как ты жил.
К великому сожалению, ни спектакль по «Земляничной поляне», ни его роль не состоялись. Но в жизни Михаила Александровича Ульянова были и Егор Трубников, и Антоний, и Бригелла, и маршал Жуков, и великий генерал Чернота в «Булгаковском беге». Они, как и их создатель, в наших сердцах навсегда.
Мы прощаемся с Михаилом Александровичем Ульяновым. Я думаю, что ко мне все присоединятся, если я скажу, что мы его очень любили и никогда не забудем. В эфире «Российский час поверх барьеров», у микрофона Марина Тимашева. Здание Музея изобразительных искусств имени Пушкина обвивает длинная очередь. Для того, чтобы она возникла, вполне хватило бы экспозиции картин «Модильяни». Она впервые в России. Но на одном с ней этаже разместилась также выставка «Эпоха мировингов. Европа без границ». И это не менее важное событие. Так считает Лиля Пальвелева.
Мировинги – это королевская династия франков, правившая на территории Европы в раннее Средневековье, с конца V до середины VIII веков. Они пришли к власти на сломе эпох, когда античная цивилизация заканчивала существование, а новое только начинало складываться. Ни нынешних государств, ни даже нынешних этносов еще не было. Вот оттого-то вторая часть названия выставки «Европа без границ». Миграционные процессы, заявляет ее куратор Владимир Толстиков, были тогда чрезвычайно интенсивными. И войны, и другие явления привели к тому, что все и все сдвинулось с мест. Вот потому в Западной Европе были найдены два великолепных бронзовых котла. Они экспонируются на выставке, которые гунны использовали для обрядов жертвоприношений.
Скажем, с Южного Урала, откуда-то из степей, в Европу двигались кочевые племена, которые несли с собой начатки своей культуры. Эти предметы попадали в Европу, находили здесь питательную почву, и местные мастера начинали воспроизводить те предметы обихода, вооружения или одежды, которые пользовались спросом в определенной среде. То есть можно сказать, отчасти так было, что в культурную среду Европы, вторгавшиеся туда кочевые племена, шедшие по степному коридору, приносили свою моду, которая на определенное время становилось популярным.
Великим переселением народов объясняется, в частности, широкое распространение знаменитого стиля клуазане, особого вида перегородчатой эмали. По-варварски крупные, не слишком ровные ячейки на золотых изделиях заполнялись гранатовыми вставками, нередко сплошь покрывавшими вещь. Такие предметы находят на огромном пространстве от Алтая до Испании. Вообще эпоха мировингов – это выставка сокровищ, где золотая рукоятка меча и какая-нибудь железная бляха с тонким гравированным рисунком, напоминающим рунические письмена, одинаково драгоценны. Названия стендов и витрин сродни названиям книг, которыми зачитываются в подростковом возрасте – «Золото варваров», «Гунны», «Всадники». На этикетках указание, кому принадлежит вещь, помимо Пушкинского музея, Эрмитажу, Историческому музею и Музею древней и ранней истории Берлина. Однако прежде все эти экспонаты были собственностью исключительно Берлинского собрания. В Советский Союз они попали в 1945 году в качестве военных трофеев. Кое-что Германии потом вернули, но большую часть нет. Так что впервые за более чем 60-летний срок древние комплексы демонстрируются как единая коллекция. На открытии выставки «Эпоха мировингов. Европа без границ» министр культуры Германии Бернд Нойман заявил.
Сегодня действительно великолепный и очень успешный день относительно германо-российского культурного сотрудничества. Вы сейчас познакомитесь с выставкой, которая состоит из более чем 1300 объектов. Эта выставка повествует о жизни мировингов. И количество экспонатов составляет 1300, из них 700 составляют экспонаты, которые долгое время считались пропавшими без вести. По трем причинам эту выставку по праву можно называть знаковой. Прежде всего, это великое достижение с научной точки зрения. Четыре музея проделали огромную работу по нахождению и слиянию вместе объектов, которые посвящены таким событиям, которые произошли уже давным-давно, и объекты, которые распространились по всем регионам Европы. Второе очень важное достижение является то, что история мировингов в полном объеме была представлена на этой выставке. Третий аспект имеет политическое значение. Несмотря на различное правопонимание, несмотря на различные позиции, удалось создать такую выставку, которая охватывает такой широкий спектр тем. Несмотря на то, что ничего не изменилось относительно нашей правовой позиции, мы не чинили препятствий по реализации этой выставки. Мы не выносим за скобки наши политические, правовые, разные мировоззрения, но тем не менее мы работаем во имя общего дела.
Здесь требуется пояснение. Бернт Нойман не случайно сказал: «Мы считали многие вещи пропавшими без вести». Дело в том, что сокровища мировингов, так же как и шлимановское золото Трои, к примеру, долгие десятилетия находились в Гохране, и это было большим секретом. Об их существовании не только германская сторона, даже российские музейщики не знали, за исключением особенно высокопоставленных, конечно. Теперь Германия настаивает на возвращении ей трофейного искусства. В России возражают: эти ценности – справедливая компенсация за все погубленное фашистскими оккупантами в годы Второй мировой войны. От распавшихся под обстрелами в прах фресок древних церквей до вывезенной из страны янтарной комнаты. Споры продолжаются, и не случайно президент фонда прусского культурного наследия Клаус Дитер Леман относится к выставке в музее на Волхонке со смешанными чувствами радости и печали.
Варварство 20 века резко прервало счастливые годы российско-германских отношений. Развязанная Германией война осквернила культурные ценности. Мы потеряли нашу душу. Но после всех несчастий, после всей отчужденности, именно благодаря нашему культурному образованию, мы вновь остро ощутили эти дефициты и пробелы. Германия и Россия связаны друг с другом особым образом. Налицо прямо-таки живой интерес к взаимопониманию на основе общих представлений. Сегодняшнее открытие выставки, посвященной мировингам, представляет собой во многих смыслах удачное начало тому, чтобы вновь возродить звучание души. Мы, как российские, так и германские коллеги, сознательно выбрали это название – «Эпоха мировингов. Европа без границ». Это период великого переселения народов, решающий для европейской истории, окончательно закрепивший закат античного мира, способствовавший возникновению новых империй и освободивший путь к подъему культуры от Урала до побережья Атлантики. В результате этого единое культурное пространство парадоксальным образом выразилось в многообразии культур. Это как раз то, что и до настоящего дня отличает Европу и делает Европу жизнеспособным и живым континентом. Целью выставки является достижение прозрачности, просвещения и сознания исторических событий. Конечно, она также даст нам возможность вернуть в обиход научного мира эти экспонаты и дает нам возможность дальнейших шагов для совместной работы. Ведь история коллекции – это история познания. Коллекции музеев – это духовный дневник общества, собранный в духе просвещения и интереса к историческим корням Европы.
Ну а Владимир Толстиков заявляет:
4 года продолжался этот проект. 4 года мы работали совместно с германскими коллегами. Проделан очень большой путь. Путь от определенных проблем и технических, и, если так можно сказать, идеологических, до взаимопонимания, конструктивного сотрудничества и успешного завершения этой сложнейшей работы. В определенный момент совместная работа показала, что прежде всего нам, специалистам, ученым, работникам музеев, нужно отказаться от политических предвзятостей, что мы и сделали. После этого было принято решение сотрудничать только в научном плане, и это принесло успех. Я думаю, что тот задел, научный задел прежде всего, те дружеские контакты и взаимопонимание, которые установились, послужат хорошей основой для наших правительств, юристов, для дипломатов, для того, чтобы двигаться дальше в процессе взаимопонимания в этом сложнейшем вопросе о культурных ценностях, перемещенных в результате Второй мировой войны в порядке, как мы считаем, компенсаторной реституции. Мы понимаем, что это очень болезненный вопрос, но всегда позитивное сотрудничество лучше, чем конфронтация. Поэтому я надеюсь, что в перспективе есть решение этого вопроса. Решение, которое нам сегодня неизвестно. В силу того, что мы живем сегодня в сегодняшнем мире. Как когда-то Европа в 5-6 веке жила в том мире. А сегодня мы смотрим на прошлое Европы и видим сложнейшие процессы, сложнейшие проблемы, которые тогда раздирали Европу или вели к разъединению этих народов. Сегодня не играет никакой роли, а на месте этих проблем стоят сегодняшние европейские государства.
Многие международные проекты Музея изобразительных искусств имени Пушкина после того, как в его стенах заканчивается выставка, привозят в страну, предоставившую часть экспонатов. В случае с мировингами этого не планируют.
Лиля Пальвелева рассказывала о выставке «Эпоха мировингов». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Борьба против какого экстремизма объединила единороссов, справедливую Россию и яблоко? Тему обсуждаем с Иваном Стариковым, членом руководства Народно-демократического союза. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент Украины Виктор Ющенко обвинил правительство Виктора Януковича и его сторонников в Верховной Раде в нарушении Конституции и узурпации власти. Генпрокуратура России просит продлить срок содержания под стражей Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в следственном изоляторе Читы. Срок истекает 7 апреля. Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить 20 тысяч долларов компенсации заключенному Андрею Фролову. Он жаловался на невыносимые условия содержания в петербургской тюрьме «Кресты». Сенат США проголосовал за вывод американских войск из Ирака к марту будущего года. Вывод войск прямо увязан с выделением дополнительных фондов на военные действия в Ираке и Афганистане. Великобритания обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой потребовать от Ирана немедленно освободить 15 британских моряков. Проект заявления будет обсуждаться в Совете уже сегодня. На севере Багдада около 60 человек стали жертвами взрыва. Десятки были ранены. Смертник взорвал заминированный автомобиль на рынке в шиитском районе иракской столицы. Ранее в городе Халис, к северу от Багдада, в результате серии взрывов погибли по меньшей мере 40 человек. Европарламент поддержал план ООН предоставить Косову независимость под международным контролем. Россия считает, что проблема Косово может быть решена только на основе договоренности между Белградом и Приштиной. В Киргизии два оппозиционных объединения не намерены входить в коалиционное правительство и продолжают требовать отставки президента. Участники саммита Лиги арабских государств одобрили план мирного урегулирования с Израилем в обмен на его отказ от территорий, занятых после 1967 года.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи бюллетень комиссии по борьбе с лженаукой, Мстислав Ростропович, юбилейная и разговор о поэзии со Светланой Кековой. «27 марта исполнилось 80 лет Мстиславу Леопольдовичу Ростроповичу. 26-го в его честь в Большом зале Московской консерватории был дан вечер с участием оркестра имени Светланова, солистов Москвы под руководством Юрия Башмета, квартета имени Бородина, виолончелистов Натальи Гутман, Ивана Манигетти, Давида Герингаса, скрипачей Виктора Третьякова и Максима Венгерова, а также оркестра «Мюзика Вива». С его руководителем, виолончелистом и дирижером Александром Рудином мы и поговорим о юбиляре.
Он был одним из первых моих музыкальных впечатлений. Записи Ростроповича еще на маленьких таких пластинках, я очень хорошо помню. Помню пьесы, которые он играл на этих записях. Это виолончельные пьесы Глазунова, арию Баха. Я с удовольствием слушал эти записи. Я, собственно говоря, вместе с ним начал играть на виолончели еще до того, как я начал этим профессионально заниматься. Но, безусловно, Ростропович, прежде всего, это... Я думаю, что... Не преувеличусь, если скажу, великий музыкант, причем он и как дирижер себя очень ярко проявляет. Мне кажется, дирижер – это, так сказать, человек, у которого есть свое видение музыки, какие-то идеи, свои яркие чувства, которые он хочет этой музыкой передать. И я думаю, что все это есть у Ростроповича, поэтому он, безусловно, является также и очень большим дирижером. Кроме того, это человек, который всех нас удивляет своей удивительной энергией. Я желаю вообще всем жить так же активно и до вот такого замечательного юбилея продолжать, в общем, заниматься делом, которым мы все занимаемся. Это человек, который совершенно удивительно одарен, в смысле физиологическом, и, так сказать, это, в общем, заслуга его родителей, но это совершенно уникальный человек. Необыкновенно светлый ум, удивительные руки, пальцы, какая-то открытость, очень необыкновенная творческая и человеческая активность. Вот все это, конечно, вместе делает его действительно одним из ярчайших музыкантов ушедшего вот уже века и начала нашего 21-го. Великий исполнитель, музыкант, виолончелист, дирижер. Это мы не можем никто от него отнять. Это то, с чем все соглашаются и что действительно является истиной.
Вот вы слушали, ну, наверняка много раз разные сочинения в его исполнении. Я понимаю, что виолончельный репертуар, ну, он с одной стороны достаточно обширен, с другой стороны, в любом случае, наверное, каждый виолончелист какие-то основные наименования повторяет, если вообще не играют одни и те же. Вот если вы, может быть, вспомните какую-то особенно удивительную для вас интерпретацию Ростроповича или вообще какую-то особенность, которая выдает его, ну, звук, скажем так?
Для меня все интерпретации Ростроповича, практически все, поражают, в общем, одними и теми же качествами и чертами. Это какая-то необыкновенная убедительность, легкость подачи любого, так сказать, по сложности материала. То есть меня это не поражает, меня это просто радует. Потому что это человек, который способен играть сразу очень много разного. Ну, в каком-то смысле он был одним из примеров. Особенно, вот, так сказать, когда я все это начинал, как-то сам тоже учиться этому. Большая легкость, хотя многие считают, что он играет несколько, может быть, перегруженно, агрессивно. Я вот лично это не чувствую. Вот я не так много его слышал живьем, потому что он уехал в 1974 году. Я его слышал, конечно, до этого 2-3 раза, но потом на долгие, так сказать, годы можно было слушать только записи. Но то, что я слушал, и то, что у меня было в записях, все-таки, мне кажется, дает какое-то представление о его интерпретации. Так вот, эта легкость, это охват вообще формы. То есть вот произведение, которое играет, исполняет Ростропович, оно всегда кажется чуть короче, чем оно есть. А есть исполнители, понимаете, которые играют пьесу на 5 минут, окажется, что это удовольствие длится полчаса. Поэтому вот это очень ценное качество. Время в его исполнении сжимается. Вот это произведение искусства, которое он интерпретирует, действительно становится шедевром, независимо от того, является ли оно им изначально. Вот это, в общем, необыкновенное качество. И я думаю, что очень многим, в частности, молодым исполнителям стоит, так сказать, об этом подумать. В принципе, я считаю, что его исполнение никогда не должно устареть. Тут такое, ну, в хорошем смысле, эталонное исполнение, неотягощенное инструментализмом. Вот, понимаете, есть исполнители, которые играют и записывают что-то, и слышно, как они борются с этим, так сказать, процессом. Я лично этого просто не перевариваю. Что касается Ростроповича, этой борьбы не слышно, и, по-видимому, ее все-таки не было. И нет, потому что он играет очень легко, ему, в общем, ничего не стоило учить вот эти там десятки, сотни сочинений. И это в нем, безусловно, меня привлекает.
Вы сказали, что у него необыкновенные руки. Что это значит вот в вашей профессии? В чем их необыкновенность?
Ну, у него интересные руки. У него так вот, если посмотреть на его руки, не скажешь, что это руки виолончелиста, потому что обычно виолончельные руки связаны с, так сказать, таким представлением о такой широкой очень кисти, не с очень длинными пальцами и очень мясистыми. Вот. У него очень длинные пальцы. И это вообще удивительно, как это не соответствует, так сказать, нашему вот представлению о том, какие должны быть руки у виолончелиста. Очень подвижные руки, очень подвижные пальцы. И вот, ну, я как-то несколько лет назад ему аккомпанировал как дирижер. И просто я видел это, в общем, вблизи, как он играет. Руки совершенно, в общем, молодого человека. Они не узловатые, не какие-то, не жилистые. Очень, очень молодые, эластичные руки. Сейчас я давно не видел его рук, так сказать, в действии, но надеюсь, что они не утратили свою гибкость. Да, он играл 2 концерта, кстати, в один вечер. Он играл вариации рококо и концерт Сен-Санса. Удивительно живо и гибко, и так ловко просто. Не то, что для своих лет, но вообще, я думаю, что очень многие могли бы позавидовать очень многие исполнители гораздо-гораздо более молодого возраста.
У Мстислава Леопольдовича очень часто складываются какие-то достаточно сложные отношения. Я понимаю, что человек он упрямый, что он при работе в каком-то коллективе будет настаивать на своей правоте, и что он, в общем, вполне решительно себя ведет в некоторых ситуациях, когда что-то складывается не так, как ему нужно. Я имею в виду не его капризы, я имею в виду его представление в первую очередь о работе. Вот когда вы с ним работали, какое у вас сложилось впечатление вот такое просто в общении, в репетициях?
Ну, он очень легкий человек, как мне показалось. Он не создает дискомфортной стрессовой ситуации. Так очень доброжелательно относится к музыкантам, которые рядом с ним работают, к оркестру. Что касается вот его этого неудачного опыта с Большим театром, это просто отдельная история, и это связано просто с нашей жизнью, действительностью, с Большим театром, всеми проблемами, которые там есть. В принципе, очень хорошо его понимаю, и в принципе, так сказать, я понимаю обе стороны здесь, так что в общении он очень, очень приятен, очень легок. Очень компанейский человек, и совершенно ты с ним себя не чувствуешь не свободно.
Мы поздравляем Мстислава Леопольдовича Ростроповича с его юбилеем. Зная, что он недавно перенес тяжелую операцию, мы желаем ему крепкого здоровья. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Споры о судьбах русской поэзии не утихают, хотя поэты, казалось бы, перестали быть властителями дум и сердец. Разговор о поэзии поэте, так можно назвать беседу Татьяны Вольтской с поэтом из Саратова Светланой Кековой.
Вот ребенок на мир сквозь волшебное смотрит стекло, там деревья омыты дождем, как душа покаянием, каждый лист изумруд, и прекрасно кругом, и светло, мир наполнен до края каким-то нездешним сиянием, веселится ребенок, и зеркальце держит в руке, зная смысл благодати, не ведает буквы закона, и не видит дитя, что на пыльном лежит чердаке из разрушенной церкви, спасенная дедом икона. Будет куст рябиновый пылать, дань отдав возвышенному слогу. Дорогие, что вам пожелать? Ангела-хранителя в дорогу, за земные тяжкие труды вы уже рукой коснулись неба, вам награда, блеск речной воды и знакомый вкус ржаного хлеба.
Это стихи из последней книги Светланы Кековой «У подножия Желтой горы». Лет 15 назад, помнится, в бурных спорах модно было хоронить поэзию в ее классическом обличии и рассуждать о торжестве постмодернизма. Но сейчас уже почти всем стало ясно, что так называемый постмодернизм – это просто орудие разрушения старого, но говорить о его торжестве – все равно, что говорить о торжестве, например, лопаты или лома. Понятно, что его когда-то надо отложить и снова начать строить. Гораздо интереснее, мне кажется, некоторые старые проблемы, неизжитые не только в поэзии, но и в искусстве вообще. Многие вещи остались непроговоренными с начала XX века. Например, отношение к поэзии, идущее со времен романтизма, отношение к поэту как к избранному существу, которому, так сказать, все позволено. Светлана, что бы вы поставили на первое место? Поэтическое, в смысле божественного дара, или человеческое?
Вы знаете, я об этом тоже как-то много думала, и даже у меня была такая работа, посвященная философу Федору Степуну и его статье «Природа актерской души», где как раз, можно сказать, он дает такую типологию душ: мещанская душа, мистическая душа, артистическая душа. И вот как раз артистическая душа – это душа, вот о которой вы говорите. Раз мне дан талант, значит, мне все позволено. Вот очень интересно, что, как мне кажется, сейчас до сих пор не изжита именно эта идеология Серебряного века, которая и своим творцам в свое время очень много принесла зла, потому что достаточно вспомнить, например, вот Ходосевича, замечательный его очерк из «Некрополя», «Конец Ренаты», где вот он как раз показывает нам, к чему приводит такая идеология. Но более того, ведь это не может быть изжито, пока это не осознано, пока это не сказано и пока это не преодолено. Вот сейчас богемная среда, в широком смысле этого слова, до сих пор питается остатками именно этой идеологии Серебряного века. И это очень грустно. Вот когда я работой этой занималась, связанной с Степуном, вот у меня внутренняя задача, ну, во-первых, внутренняя задача, которую мы ставим, они прежде всего, конечно, связан с какими-то задачами, которые сам себе ставишь. Скажем, я могу сказать, что у меня такого же рода были заблуждения.
У кого их не было?
Да, но вот когда ты понимаешь на горьком опыте собственной жизни и других жизней, когда ты понимаешь, к чему это приводит, то ты видишь, собственно говоря, что время уже, как бы этот плод тоже весь не только перезрел, он уже сгнил. А вот оказывается, что, собственно, ничего не изменилось. Идеология осталась та же самая, произошло колоссальное падение и понижение уровня. И пока это не будет преодолено, ничего хорошего не будет, потому что это все связано с очень такими серьезными глобальными вещами, о которых, ну, например, вот Владимир Вейдли замечательно писал. Его такой основной труд, который называется «Умирание искусства», книга написана еще в 30-е годы, и вот тогда он пишет такую фразу, что искусство – это не больное в ожидании врача, а мертвый чающий воскресенье. А сейчас-то мы уже вообще находимся в ином времени, а та задача не решена. То есть он говорит, что может воскреснуть искусство только в свете религиозного преображения. Что такое свет религиозного преображения? Когда человек понимает свое место, когда он понимает свою задачу, когда вот он выстраивает иерархию ценностей в своей жизни, не в искусстве и так далее.
Я много думала вот об этом, естественно, и какое-то время был соблазн сказать, что вот когда-то мы не пережили, не переработали в себе вот это искусство, время Серебряного века, все оборвалось, и поэтому мы вынуждены переживать это еще раз. Но на самом деле я подумала, что это не так, ведь во всем мире этот кризис есть.
Да, совершенно верно. И, кстати, именно потому оно и оборвалось, и революция совершилась. Об этом уже тоже как-то и думают, и говорят, и пишут, что как раз вот те соблазны, которые были в Серебряном веке, они-то во многом привели к революции, так скажем, да? И то, что это в мире происходит, и не только у нас, то, безусловно, если мы возьмем, ну, те же работы философов, гуманизации искусства, Артегигас, то я не говорю здесь о Шпенглере, о закате Европы, да, и о том, что искусства не будет, а будет вот техника, но мы, собственно, сейчас уже это и наблюдаем, техническую цивилизацию и как бы отмирание в душах людей, в стремлении к высокому искусству и так далее. Но это действительно, это очень важные, очень серьезные вещи, над которыми, в принципе, каждый человек, так или иначе, причастный к искусству, причем к разным видам искусства, мне кажется, думает. И каждый находит какой-то свой ответ, причем очень часто это такое мучительное какое-то раздумие над этими проблемами.
Я наблюдаю просто даже вот рядом. Я видела много молодых женщин, которые говорили вот ради литературы, я не должна иметь детей там и так далее. Во всех случаях, когда я слышала такие речи, не получилось ни поэзии, ни семьи, ни жизни, ничего.
Это совершенно естественно, потому что есть какие-то вещи, которые не от нас зависят. Вот так они определены Богом. И когда такие вещи говорятся, это уже бунт против Бога.
А бунт кончается известно как.
Да.
Света, я хочу вам задать вопрос, может быть, из этой же сферы, но немножко с другой стороны. Почему поэт так нуждается в том, чтобы его любили? Невозможно не помнить вот о Маяковском. Пусть это была иллюзия, что его там рабочие крестьяне могут понять, но ведь его это буквально разрывало и убивало в конце жизни. И, например, творчество Цветаевой, можно сказать, это сплошной крик «любите меня», такой голодный, неудовлетворенный крик. И очень у многих, в общем, так.
Интересный вопрос. Если это настоящий поэт, то, что он открывает, то, что он несет, это некая тайна, в которую он сам зачастую не может проникнуть. Очень часто поэт сам не понимает, что он сделал. Но то, что он открывает вот такие истины, которые по-другому открыть нельзя, это безусловно. А без любви, ну, вообще ничто невозможно. И понять то, что вот делает, допустим, поэт, человек вообще существо словесное, а поэт работает со словом. То есть, что человек существо словесное, это его как раз от животных отличает, это обличает в нем его божественную природу. И поэтому так нужно, чтобы через эту любовь, через это понимание что-то менялось в мире, потому что действительно, что такое вообще вот стихотворение? Вообще творение слова – это мистическая, таинственная вещь. Вот как давал Адам имена, он видел каждое сотворенное существо, которое к нему приводил Бог, видел тайну этого существа, и тайну этого существа он открывал через имя, то есть имя соответствовало вот этой тайне, сущности этой твари. Что делает поэт, когда он создает стихотворение? Он, собственно говоря, делает то же самое, что делал Адам. Каждое стихотворение – это некое слово, целостное слово. Кстати, интересно, что даже и лингвисты, вот наши, например, замечательные лингвисты, такие как Потебня или там Григорий Винокур, они об этом писали, что стихотворение – это слово. языком, оно называет некое такое вот явление, состояние какое-то. Так же, как вот Адам открывал это, каждое настоящее стихотворение – это как бы открытие некой новой области бытия. А гонит это, может быть, конечно, только через любовь.
Татьяна Вольцкая разговаривала со Светланой Кековой. В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Мы редко рецензируем периодику, но с бюллетенем номер 1 Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификациями научных исследований случай особый. Периодичность его неопределенная, зато имена авторов таковы, что скромный сборник статей становится, по мнению нашего книжного рецензента Ильи Смирнова, документом эпохи.
Поскольку даже сами издатели не знают, где купить документ, рекомендую электронные версии на академическом сайте и в библиотеке VivaSvoca. Имена под материалами сам издата опасного для широких масс. Ну, физики, академики Евгений Борисович Александров, Виталий Лазаревич Гинзбург, Валерий Анатольевич Рубаков, гематолог, академик Андрей Иванович Воробьев, еще много добрых знакомых, например, Владимир Георгиевич Сурдин из Института имени Штернберга, всероссийский учитель астрономии. Из его статей лично я давно уже узнаю межзвездные новости. Направление бюллетеня, как видите, в основном естественно-научное. Что же в нем важно для историка? Помню, Илья Кормильцев, когда он занимался еще не ультракультурой, а настоящей культурой, говорил примерно так. Конечно, народ отвечает за свою литературу, только спрашивать за нее надо не с дворника и слесаря, а с профессора филологии, директора издательства. С дворника и слесаря спросите за то, что они делают у себя на работе. Так вот, в новейшей российской истории мы отмечаем однотипные процессы в разных сферах. В образовании, медицине, театре, профессиональному сообществу навязывается установка. «Свободная конкуренция огурцов с сорняками на огороде» – замечательная кургиняновская формулировка. А специалисты, если хотят быть допущены к фуршету, должны это принять как должное. Но ведь не везде и не все оказались одинаково трусливы и продажны. Когда на науку пошли крестовым походом реформаторы с, цитирую, «отказом от гипотезы апостериорности», то есть приобретения знаний исключительно на основе прошлого опыта, с торсионными квантовыми вихрями, на которые якобы не распространяется запрет на существование сверхсветовых скоростей, с чудо-прибором гамма-7, который лечит множество болезней, включая рак, с преобразованием геопатогенных зон в благоприятные путем использования минералов положительного поля, с камерой, где время течет по-другому, не так, как за ее пределами. Ну и с прочими открытиями, на которые требовали и получали патенты и государственное финансирование. Вот тогда физики почему-то не пожелали сосуществовать с этим в рамках плюрализма. И выступили с инициативой создать при Президиуме Академии наук комиссию по борьбе с фальсификациями под председательством академика Эдуарда Павловича Круглякова из Института ядерной физики имени Будкера. Не прогнулись когда-то перед Сталиным, не прогибаются и сегодня перед нерушимым блоком мракобесов и казнокрадов. Комиссия – это общественная организация. У нее нет полномочий разрешать запрещать. Но она сильно затормозила реформирование естественных наук по образцу гуманитарных. Чиновник и рад бы выдать миллион-другой казенных УЕ на новое физическое поле, названное спинорным, которое будет переносить ментальную информацию через экстрасенса-индуктора без затухания, с расстоянием и без поглощения промежуточными средами. Не потому, что чиновник дурак. Просто чем откровеннее подлог, тем надежнее откат. Но, имея на руках экспертизу, фальсификация, подписана ведущими специалистами, он 10 раз остережется ставить собственную подпись на платежке, то есть брать на себя персональную ответственность, именно потому, что не дурак. Бюллетень в защиту науки показывает гуманитариям пример, как на эти темы писать. Вот помните, Марина, у меня была дискуссия с вашей коллегой, которая издает прекрасный театральный журнал. И она говорила, как же я могу не освещать этого в журнале, если шоу, в которых тупо матерятся или мочи испускают, как на последнем, прости господи, фестивале территории, они идут в театрах, награждаются премиями, спонсируются властями. Как? А вот так. Когда в приемные госучреждения возникает ООО «Новая физика», с устройством для энергетических воздействий с помощью фигур на плоскости, генерирующих торсионные поля, то эти фигуры на плоскости должны быть рассмотрены по существу, как принято среди профессионалов. Но потом, во второй, третий раз, с фигурантами торсионных полей уже никто не ведет академических дискуссий, как с коллегами. С ними общаются в жанре фельетона. Точнее, даже не с ними, а с аудиторией неспециалистов, чтобы люди не стали жертвами дезинформации. Образцы фельетонов вы найдете в бюллетене комиссии. Поверьте, естествоиспытатели хорошо пишут по-русски. Без культурологической зауми, живо, убедительно. Вот портреты предприимчивых граждан, которые своими учеными степенями подпирали секту Гробового. Вот новая наука в кавычках на базе синергетики. Вот старая добрая астрология взялась определять для военного ведомства гороскопы кораблей. Кстати, успешно предсказывает, только не до аварии, а после. Вот замечательные патенты, выданные нет не за взятку, а в соответствии с законом. Я цитирую, в статье 4 патентного закона в перечне нет требования приемлемости заявки с точки зрения современной науки. Здорово, да? Вот другая теплая компания философов-полимундистов. Они под лозунгом отказа от сциентистского подхода развивают новые концепции естествознания. Цитирую. Опыт бодрствования, сновидений, опыт чувственный, интеллектуальный, мистический, опыт наркотических опьянений – все это в той или иной степени действительно. В результате выводы науки и любой бред являются лишь равноправными текстами. Заметьте, что распространяется сей опыт официальными кафедрами философии, бывшей марксистско-ленинской, ныне оккультно-наркотической, за счет налогоплательщиков. Соответственно, я понимаю, почему в превосходной статье доктора физико-математических наук Юрия Николаевича Ефремова «Естествознание и квазифилософия» содержится нелестный пассаж про науки гуманитарные, мол, нет у них объективного критерия истины. Позволю себе заступиться. Кроме конъюнктурщиков, есть ведь и настоящие историки. Или, например, лингвисты, составившие родословные языков. У них с объективными критериями все в порядке, и их надо активнее привлекать к работе комиссии. Существует мнение, что оболванивание граждан производится по их же просьбе. Мнение, выгодное для начальства. Мол, не виноватая я, он сам пришел, за гороскопами и порнухой. На этом строится целая, с позволения сказать, наука, социология с рейтингами наперевес. Мне же всегда казалось, что настоящая социология, как наука о современности, должна быть по возможности экспериментальной. Фиксировать не безличные мнения в хаосе неопределенных условий, а конкретные поступки реальных людей. Вот такой эксперимент поставил академик Кругляков, запечатлев процесс и результат работы по публикации своего интервью в газете «Аргументы и факты». История одного интервью интереснейшая, я вам доложу, социология. Настоящая, вполне объективная. И последнее, что отметил бы в бюллетене. Четкая, однозначная позиция самых разных авторов по отношению к деятельности, именуемой реформа образования. Она рассматривается вообще не как реформа, а как технология уничтожения. Формулировка из письма в правительство от 9 академиков. Каждый в своем деле, наверное, знает, как выучить хорошего специалиста. Но проекты реформ составляют не они, а деятели из высшей школы экономики. Почему? Вполне объективный, хотя и безрадостный ответ на этот вопрос из области социологии тоже содержится в сборнике.
Илья Смирнов ознакомил нас с бюллетенем комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификациями научных исследований. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час. Поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы в ближайшее время вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу свободанews.ру.
Я поддерживаю стремление нового палестинского правительства к мирному диалогу.
Решено приостановить любые иные официальные и деловые связи с Ираном.
Под брендом яблочников можно идти на выборы 2007.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Страну мы им не отдадим, я уже давно сказал. Вот тут мы по соплям или по морде, по-русски говоря, любому надаем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших страхах, сомнениях, чувствах, видении мира и семейных проблемах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты. Психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи и в 6 утра в субботу. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.